Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как всегда, по воскресеньям в эфире «Эхо Перми», программа «Биография». И с большим удовольствием представляю вам сегодняшнего нашего гостя Игоря Константиновича Кирьянова, доктора исторических наук, профессора, декана историко-политологического факультета Пермского национального исследовательского университета. Не буду перечислять все ваши регалии, вы почетный работник, я даже не знаю, как их называть.
Даже заслуженный работник высшей школы.
Вот, вы возглавляли целый ряд общественных организаций. Ну, одну как минимум. И мы с вами встречались в ее рамках, собственно. Ну, об этом по порядку. Мне хотелось бы все-таки по разным вехам вашей жизни пробежаться. Благо, есть у нас на это время. Вот. И начать, естественно, с рождения. Вы, Игорь Константинович, пермяк?
Прежде всего, добрый день.
Добрый.
Да, коренной. Родился в Перми. Тогда, как мне рассказывали, привезли из роддома в двухэтажный барак, где сейчас один из торговых центров расположен.
Это где?
Ой, я забыл, как называется этот торговый центр давнишний, там, за политехом.
Алмаз?
Алмаз, во. Да, вот там.
Там же был дом быта когда-то, по-моему.
Да, а вот еще до дома быта, Алмаза, вот там был двухэтажный барак. Ну, давно это уже, получается, было. Пермь-то изменилась немного. Ну, и в лучшую сторону.
Будем считать, что так.
Да, а потом был небольшой перерыв в моей пермской биографии. В Грозном провел несколько лет. У меня матушка из Грозного, из такого старинного казачьего рода Тирских казаков. Вот там бабушка была, там была возможность. И затем вернулся в Пермь уже только в командировке.
Собственно, а сейчас связь с Чечнёй осталась? Сейчас... Переехали все оттуда уже?
Да, да. Нет, сейчас...
Это связано с событиями уже 90-х?
Да, безусловно. Сейчас связи нет, я давно там не был. То, что вижу картинку на экране телевизора, ну, уже не узнаю то, что было когда-то давно.
А сознание, вот, когда вы там были, сохранило какие-то воспоминания? Или вы были там совершенно на юном возрасте?
Ну, и в юном был. Наверное, последний раз я там был в конце 70-х. Больше уже не довелось приезжать. Ну, ощущение такой южный город, река Сунжа. Первый опыт, ну, предпринимательства. Ну, у бабушки с дедушкой огромный сад. Это окраина была Грозного, огромный сад, и что только там не произрастало. Ну и на расстоянии, ну, в полкилометра рынок местный. Ну и вот я с чем-нибудь, меня и посылают небольшого, с большим ведром полным, я помню вот эти ощущения, тащить за собой ведро черешни и продавать ее.
Наедались, наверное?
И, конечно, да, безусловно. Чего тут только не было. Ну, долгое время, не пока были в гостях, на лето, вот каждое лето, вот в этом саду проводил, но ни разу айвы так и не поел, потому что она еще, вот, вы уезжали в конце августа, она еще не готова, а так все остальное, да.
А если не секрет, кто ваши родители, собственно, по профессии? Они, наверное, какую-то роль сыграли в выборе профессии вами или...
Нет, ну, в определенной степени, да. Отец у меня заканчивал трудовую деятельность. Вот, он умер достаточно, ну, рано, мастером на Свердловском заводе, куда он пришел после окончания войны. А так он боевой летчик, хроника пикирующего бомбардировщика П-2. Вот, прошел от Грозного до... Там они, кстати говоря, и познакомились с матушкой, от Грозного до Кёнигсберга.
Ну, он пермяк?
Он из деревни Кизьва. Вот это Сивинский район у нас, по-моему, сейчас. Вот оттуда, из имений там когда-то. Да, вот по отцовской линии из крепостных крестьян Строгановых.
Угу. Мы,
да. Вот, а матушка, ну, она домохозяйкой была большую часть жизни. Отец так или иначе содержал всю семью, и помимо работы тоже было такое частное предпринимательство, которое не поощрялось. Он освоил еще профессию телемастера и, например, собрал свой собственный телевизор, который мы смотрели в течение многих-многих лет.
Из вот остатков других телевизоров?
Ну, я уже не знаю. Запчасти покупались, все вот так это.
Братья и сестры?
Брат был, но он трагически погиб еще в 65-м году.
Когда вы почувствовали себе тягу к наукам гуманитарной направленности, скажем? Ну, вроде, если отец инженер, а мать домохозяйка, как-то... С чего вдруг это все началось?
Ну, вроде бы успехи в школе.
А где вы учились? Были. В какой школе?
43-я школа.
Все, от начала до конца, с первого класса?
От начала до конца. В 65-м году пошел в первый класс, в совершенно новую школу. Мы были первым класса.
Пахло краской?
Да, безусловно. И вот в этом году как раз 50 лет отмечалось школе. И... Ну, как сказать, успехи по разным предметам хорошие, отличные.
То есть по математике двоек вы не хватали?
Ну, нет, по-моему, была пара двоек по геометрии. Я после болезни пришел, и теорема Пифагора доказывать, а это конец марта, оценок там как-то не было, но... Я что-то дома занимался, а проболел я долго, он дома занимался, а тут еще и проверяющий из РНО, и какой-то вопрос был, в итоге вышли на теорему Пифагора, а я пропустил, но я помнил, что пифагоровые штаны во все стороны равны, вот это я заявил, но... Все-таки за находчивость выше двойки не получил. Хотя было аж долгое время шутили по этому поводу.
Школьные годы хорошие воспоминания оставили?
В принципе, да, очень-очень хороший класс. И, кстати говоря, в определенной степени и одноклассники повлияли на этот выбор гуманитарный в связи с тем, что вот у нас и такой литературный кружок был, и журнал собственный издавали.
Классный или школьный?
Классный, классный, классный. Там такой литературный сам издат, ну, не публиковался. Вот собиралась группа и вот свои какие-то произведения. Это тоже, наверное, повлияло. Повлияли учитель истории, учитель географии, который настаивал, чтобы я поступал в ГИМО. Он вел у нас международный какой-то клуб «Глобус», и вот занимались вопросами дипломатии, политической истории, но как-то все-таки вывело на историю.
Нет, а почему все-таки не МГИМО? Вот действительно, там, если были такие предпосылки. Я так полагаю, что учителя тоже были с каким-то таким интересным прошлым. Так складывается, да, что очень многие учителя именно гуманитарной направленности, оказавшиеся в Перми, это либо высланы.
Нет, здесь, тут, сюда, по-моему, либо... тут, по-моему, все более-менее спокойно в жизни было, без подобного рода эксцессов. Ну, хотя, может быть...
Скрывали?
Скрывали семьи, но вроде бы разговоров про это ни тогда, ни сейчас не шло и не идет. Почему все же история? Выбор был в 10 классе между юридическим факультетом и историческим. На филологический не хотелось идти. Ну, не знаю, почему-то девичий факультет там. Ну, не то вроде бы. На юридический. Но после школы поступить на юридический факультет И с золотой медалью у меня ее не было. Было практически очень сложно.
Почему? Я почему-то всегда был убежден в том, что юридический и экономический факультет стали популярными там, в начале 90-х, там, на волне, скажем, новой страны. А тогда на юрфак, на экономический было поступить куда проще.
На экономический, проще, особенно на бухучет. И там образование 4 года было. Нет, на юридически крайне ограниченное количество мест для выпускников школ. А вот против, после армии, после рафака, в основном набор большой, но занимали места вот эти ребята и девушки. А для школьников очень и очень сложный, поэтому для школьников конкурс был просто фантастический. Хотя, наверное, самый большой конкурс, самый высокий, это был все-таки тогда исторический факультет. Ну вот, прошел, и аж с 1975 года, когда поступил, практически каждый день, вот, до сегодняшнего дня, хожу в университет.
Тогдашние и сегодняшние университеты, это, забегая вперед, это ведь совершенно разные высшие учебные заведения. Или все-таки дух сохранен, атмосфера, ощущения? Или вы настолько серьезно погружены в университет, что от этих преобразований незаметно, и, может быть, только со стороны можно?
Нет, безусловно, преобразование заметно, и они очень и очень серьезные с точки зрения и организации учебного процесса, с точки зрения количества направлений подготовки. Ведь классический ИСТФАК – это одна история. А сейчас историко-политологический факультет – это история, политология, государственное муниципальное управление и международные отношения. Это и бакалавриат, это и магистратура, это и аспирантура, и еще чуть-чуть специалитет осталось, но это уже все заканчивается. Также и по другим ведь факультетам. Взаимоотношения между министерством и университетом, конечно же, изменились, но вот чем дальше, тем в большей степени начинает напоминать советский период, некая унифицированность, идущая сверху, вот это распоряжение, что-то у нас с академическими свободами, как мне кажется, становится все
хуже и хуже.
Хуже и хуже, поменьше и поменьше, очень много решается в Москве, в министерстве.
И это, по-вашему, однозначно негативное явление?
Ну, университетская традиция – это традиция академии. В общем-то, так, той или иной академической свободы. Хотя разные периоды в нашей истории бывали, когда не до академических свобод. Но дух остался. Дух второго корпуса.
Особое место.
Особое место. Коридоры, все те же самые
аудитории,
лестничные пролеты. И многие мероприятия, вот посвящения студентам. Раньше было только в историке, но сейчас мы проводим одно посвящение на всех. Ну, может быть, историки более активны в этом отношении. И всякие там процедуры испытания в большей степени исторические. Это тоже осталось.
Чисто историческими, наверное, остались только посвящения в археологи.
Ну да, но это уже за пределами.
Давайте вернемся немного назад еще в ваши школьные годы. Игорь Кирьянов хулиганил? Он был активным мальчишкой? Дрались?
Да.
Приводы в милицию?
Нет, ну, мало ли. Это не было, не довелось побывать. Это мы переехали вот, благодаря хрущевским преобразованиям, вот, широкомасштабному жилищному строительству из коммуналки на Комсомольском проспекте. Уже туда потом перебрались из коммуналки на городские горки. Угу. Там один из первых вот этих панельных домов и улица Гагарина, а потом появляется и улица Патриса Лумумбы. И отсюда пошло название этого района, большого такого микрорайона, ну, неформальная, Старая Конго. Сначала Конго просто.
А потом Старая.
А потом Старая Конго. Ну, район-то очень-очень хулиганский был. Очень хулиганский.
Рабочий такой, почему да. Хулиганский? Почему хулиганский-то рабочий, потому что?
Ну, это не центральный район, хотя и в центре. Шутили по-всякому, и парк культуры и отдыха Горького, это было тоже место, где драки часто бывали, особенно когда во время танцев, и чужие приходят. Ну, вот в тот период времени деление на свои, чужие, вот этот
молодежная взгляд. Субкультура.
Да, вот, белое, черное, есть улица Макаренко там, Рогеи, далее улица другая, окаймляющая уже нас, Ушинского, тоже уже другой, ну и набеги там разные территории. Я не могу сказать, что я был активным участником вот этих группировок, но когда надо было, ну, как-то защищаться, тогда защищались.
Поддерживали?
В походы я не ходил.
Понятно. А курить когда начали?
Давно, увы, давно.
Получали, наверное, от отца за это?
Нет, отца уже не было живых. А вот как раз он умер, когда мне было 15 лет. И вот тогда, наверное, нет, чуть попозже, года через два. А то есть в этом году у меня будет уже, боже мой, наверное, 40 лет.
Угу. Да,
это срок. Скажешь, гордиться особо нечем, но уже, наверное, ну... Все говорят, что избавиться можно, но сколько раз не пробовал. Жене обещание давал. Считает, что я ее обманул. Ну, да. Вот тут многое, что удавалось в жизни, а вот побороть вот эту привычку, увы, нет. Когда... Ну, естественно, там первый опыт, когда случился в квартире этажом выше у соседа такого же возраста. Мы покурили, а не знаю, почему это стало и известно. Я помню, матушка, которая гонялась за мной вокруг круглого стола, пытаясь наказать. Но вот все-таки я был быстрее. Но...
Помимо школьной жизни, ну и помимо вот этого литературного опыта в части собственной газеты, какая-то параллельная жизнь школы была? Я не знаю, спорт?
Был футбол.
Кружок какой-нибудь?
Был бокс.
Вы профессионально занимались боксом?
Ну, я был разряд... в секции трудовых резервов.
А разряды?
Ну, там я провел-то в итоге всего лишь, по-моему, 5 боев. 3 победы, 2 поражения.
Ну, это неплохой результат, если говорить на
спорт. Ну, это был тоже какой класс там? 9-й, наверное.
Предвыпускной?
Да, предвыпускной, а потом уже было не... Не до того. Ну, навыки, в общем-то, в жизни это помогали. В том числе и не только, так скажем, подраться, а вот некое спортсменство, наверное, бороться, ну, не сдаваться. Ну, наверное, внутри что-то спортивное есть. Надо бороться, надо... побеждать.
Когда вы четко определили для себя, что академическое поприще станет вашим основным, вот помните этот, может быть, момент даже какой-то, что все, нет, я остаюсь на ИСТФАКе, я пойду дальше, аспирантура?
Нет, с этим, наверное, наука. Было сложнее. Да, желание было как-то... Достаточно близкие отношения были у меня с несколькими однокурсниками. Но вот троица выделялась. Это ныне профессор Михаил Николаевич Лукьянов.
Мой научный руководитель.
Да.
И... Я просто открою секрет слушателям, что Игорь Константинович, вы же с 90-го года возглавляете ИСТФАК, и 5 лет я провел под вашим чутким руководством, сдавая вам экзамен. Хотя нет, экзамены я ни разу не сдавал.
Избежали.
Я получал автоматы, да.
Так, вот так.
Но при поступлении это вы, да, собеседование.
А другой однокурсник, тоже доктор исторических наук, археолог, один из руководителей КОМИ, научного филиала. И вот, по-моему, на 5-м курсе мы договорились, что все защитим докторские диссертации.
То есть вы дружили в процессе обучения?
Да, да. И очень хорошие отношения, между прочим, сохраняются с очень многими однокурсниками. И до сегодняшнего дня, вот на 8 августа вроде бы у нас очередная встреча намечена, курсовая.
Вот, а почему 8 августа? У вас какое-то особое...
Нет, там в июле хотели, но не получилось, и поэтому почему-то решили на 8 августа. Нет, ничего особенного. Нет, а то, что когда пришло желание заниматься наукой, ну, археология способствовала. Я занимался археологией, и диплом по археологии. Это действительно исследования были. То есть уже такой интерес был. Но после окончания университета я был направлен в распоряжение ГРНО. Распределение обязательное было. Но получилось так, что...
В качестве кого?
Ну, вот в распоряжении ГРНО, ну,
вот вам
мне должны были, да, мне должны были подобрать место в городской школе.
Я просто напомню нашим слушателям, что в гостях у нас Игорь Константинович Кирьянов, декан историко-политологического факультета Пермского национального исследовательского университета, профессор, доктор исторических наук, и вот мы продолжаем программу биографии. Да, ГРНО и...
Угу. А потом случилось так, что тогда был деканом Владислав Владимирович Мухин. Пригласили в деканат, и, ну, после очень такой любопытной дискуссии, когда он меня спрашивал, где ты хочешь работать, я говорю, я распределен в ГРНО. Он говорит, а где ты хочешь работать? Я говорю, распределен в ГРНО. В итоге все-таки в университете. И тут сразу же на выбор две кафедры. И вот кафедра, где сейчас я и работаю.
А какие на выбор?
Ну, там была...
Ну, одна новейшая история России?
Нет, ну, тогда она называлась «История советского общества», ну, и кафедра истории КПСС.
Выбор был предопределен, да, с этой
историей? Да, вот сначала была предложена кафедра истории КПСС, сказала, что я в это ГРНО пойду.
Вы работали, ведь копали с Павловым, если не ошибаюсь, ну, известным нашим археологом,
в том числе,
открывшим.
Да.
Напомните, что я просто...
А нет, ну, в общем-то, везде что-то написано, мы вдвоем открыли. Там случай был любопытный. Первым-то оказался, это горная Талица. Угу. Первым оказался я там, на этом островке, в силу того, что у меня единственным были длинные сапоги. И потом я его перетащил на
себе?
На себе туда, и то, что там уже собрали, был это фантастически большой материал, и любопытно, сейчас это один из таких классических памятников. Ну, Павлов там много чего и впоследствии копал, и действительно очень известный специалист несколько раз и в студенческие годы, а затем мы с ней бывали, он меня брал на период отпуска чернорабочим. Медвежья пещера. Это все на Печоре. Это вообще заповедник. Фантастическое место. Хариус. Боже мой.
Биография.
Игорь Константинович, вы заядлый рыбак. С какого времени с вами это, я не знаю, увлечение, образ жизни? Потому что помимо того, что вы просто занимаетесь рыбалкой, вы еще как ученый с научным подходом подошли к этому. Вы написали замечательную книгу в соавторстве с профессором Чагиным и...
археологом Сергеем Николаевичем Коренюком.
Да, и с Коренюком, собственно.
Ну, с отца началось, вот, когда он меня возил либо в родную деревню Кизьма. Там такие щуки, такие окуни, такая плотва. В те времена бывало. И он умел хорошо рыбачить.
Уже не те времена, нет?
Нет,
таких?
Мы повторили этот путь. Нет, побывали в Кизе с моими друзьями, вот в наших традиционных летних экспедициях, там прошли по Обе. Ой, мы с трудом хотя бы немножко рыбы добывали. Все в сетях, там и электроудочками когда-то там прошлись, нет, ну, все другое. Потом рыбалка на плотах в районе Негайвы, когда вот тут плоты. формировались, чтобы молевой сплав дальше шел. И это была рыбалка распространена вот на леща. Вот один эпизод был такой любопытный, запомнившийся и отчасти характеризующий, наверное, моего отца. Гроза и молния ударила, ну, вот совсем близко. И ушла в воду метров 15, наверное. И на поверхность плыла масса лещей. И мы рядом, и еще один мужчина. Он начал быстро подсачником это все доставать. Мне мало лет, я лет 6-7, говорю: папа, а мы, это не наше. То есть добывать надо самому, а не халявой.
На что рыбачите? Где сейчас рыбачите?
Ну, по-разному. В последнее время на Сылве, в районе Троицы, чаще всего получается. А так, ну, зимой, ну, по разным местам, но чаще всего это Обва, ну, выше ГЭС. Потому что ниже ГЭС, после города, после Краснокамска, на значительном расстоянии, ну, не стоит эту рыбу
брать.
Но есть. Да, поймать можно, но лучше отпустить. Когда была жива кошка, она у нас прожила 17 лет, и рыбу свежую любила. И вот если я привозил рыбу ниже плотины, она ее не ела. Если выше, все, сразу же. И диссертации биологами защищаются по поводу того, что в рыбе есть, которые через ниже КМГСа. Не стоит. Вот четко это научно доказано. Ну, наверное, совсем чистой рыбы уже нигде не остается. Но менее, так скажем.
Ну, на северах тоже все-таки.
Ну, да, ну, там, ну, это надо далеко добираться, а вот и севера. Поэтому и тянет все это. Я даже слово придумал. Севернутый. Ввел в оборот.
Как состояние души. Отпуска вы проводите там?
Ну, да. Ну, не полностью там. На недельку, дней на 10. Вот планируем в августе, опять-таки, нашей компанией пойти на север. Только что, ну, вот, только недавно были практически на границе Пермского края и Кировской области, на Каме, Верхокаме. Ну, попытались порыбачить, ну, что-то поймали там на прокорм. Ну, речь-то идет о том, чтобы, если брать с собой рыбу, это то, что ты можешь
использовать?
Да, потребить и без особого запаса. Ну, за исключением, наверное, ну, сознательно на хариуса. Это домой надо привезти хариуса. Хотя хариус на месте засоленный, и хариус пятиминутка, и хариус, который проехал в соли километров 400, а то и больше, это уже не то.
В худшую сторону не
то.
Да,
в худшую, конечно, там это свежие.
Вы, наверное, и готовите хорошо рыбные блюда? Вообще любите готовить?
Да, да.
Вот. Ну, все? Или только рыбу исключительно под рыбалку?
Нет, ну и я сейчас не помню, что-то с куриным у меня не получалось. Вроде бы птицу нет. Но мясное что-нибудь там сделать. Рыба, да. Некоторые супчики. Ну, еще получалось так, что и отчасти в экспедициях, и в наших походах рыбацких, ну, чаще всего готовлю я.
Ну, как самый есть молодой?
Ну, наверное, просто лучше получается, чем у других. Тут, когда, к примеру, у нас на маршруте вот по реке рыбацком двое, трое или четверо, то надо четко специализироваться. Да, да. Кто у кого что лучше, к чему душа лежит, он больше. Ну, я не могу сказать, что я люблю колоть, пилить, колотить не люблю, не очень люблю. Мне вот приготовить это так получше. Ну, иногда можно и пофантазировать, особенно если ничего нет. Помню, в одном месте что-то мы оказались, по какой причине уже сложно сказать, ну, практически без продуктов. Пара помидорчиков, маленький кусочек сала, пара картошин, отвоеванная у мышей в охотничьем домике, погрыженная была картошка и пойманная щука. И все, вот что было просто, так называемую сначала подразумевалась как уха, а потом вот и сало, и что-то еще вроде бы не сочетающее. Но учитывая, что мы долго уже не кушали, показалось очень вкусно. И меня хвалили, как это я новое блюдо изобрел. Ну да. Ну вот после этого, кстати говоря, в уху обязательно помидоры стараюсь добавлять. Сала нет, но вот помидорочки, да.
Вот секрет уже открыт.
Ну, это, правда, опять-таки южная астраханская уха. Там тоже она с помидорами.
Угу. Возвращаясь все-таки к студенческим годам и к началу, к первым шагам в науке, сфера ваших научных интересов сформировалась когда? Вот в старших курсах университета или уже после него? Вы защитили кандидатскую в 88-м году, да. И она была посвящена политической истории, по-моему, да?
Нет, там эволюция крестьянского сознания, общественного сознания крестьянства в период капитализма на примере Урала. Ну, и там как раз сюжеты вот с политической историей уже тоже были, там и сюжеты про о политической культуре, даже с помощью математических методов моделирование политического сознания крестьянства, что это было тогда в НОВИ. Это,
да, ну, историческая информатика сегодня называется некоторыми ресурсами одной из сегодняшних сфер вашего исторического интереса, научного интереса.
Ну да, вот так пошло оттуда, но в высшей степени сейчас это Сергей Иванович Корниенко, конечно же. Но вот это было начало 80-х, середина 80-х годов, и ассоциация «История и компьютер». Я достаточно рано в нее вступил. А первая работа с применением аппарата теории вероятности и мат-статистики – это 89-й год. И тогда же имел наглость, по-моему, 2 года вел курс мат-методы в исторических исследованиях. Но быстро понял, но все равно это не математику лучше не делать.
Вы общительным были с детства? Ведь все-таки для того, чтобы преподавать, нужен определенный набор качеств. Не сразу и не у всех это получается. У некоторых этого не получается вообще никогда. Спокойно отнеслись? Помните свою первую лекцию?
Первая лекция, ну, общительный, да. Хотя больше люблю слушать, чем говорить. Вот вне преподавания я не очень люблю говорить. Я молчаливый, как мне кажется. А первая лекция, да, ну, первая лекция, когда я был принят, это занятие на рабфаке. История, общество знания, куча часов ежедневно, изматывающий график работы. Но там было все достаточно проще. А на факультете это по историографии у заочников готовился долго, по бумажке. Теперь-то я вообще не знаю, что такое, в общем-то, по бумажке. А тогда по бумажке, наверное, волнуясь, сбиваясь. Не думаю, что заочники, студенты, историки оценили высоко лекцию. Кратко, там, по-моему, я должен был прочитать 5 или 6 лекций. Тяжело далось, но потом опыт.
Если отойти от научной работы и подойти к такой, скажем, административной работе факультетской, вы в 88-м, став кандидатом, уже в 90-м возглавили исторический факультет. Очень много тогда вместе с вами там работало. Тогда еще живых преподавателей вот этого старого поколения. Ведь ИСТФАК – это такое волнообразное. У нас очень много было преподавателей, которые постепенно ходили там. Как так случилось, что вы, будучи достаточно молодым еще, стали деканом и продолжаете занимать эту должность до сих пор? Это ведь должность фактически?
Да. 90-й год – это первые в истории ИСТФАКа реальные выборы. Альтернативные.
И вы выдвинули самостоятельно свою кандидатуру?
Студенты меня выдвинули. И во многом благодаря, кстати говоря, поддержке, там, в том числе значительную часть избирателей, выборщиков, составляли студенты, по-моему, четверть. И на других факультетах так не было. Но вот, в первую очередь, наверное, благодаря этому произошло. Ну, плюс некая тогда и общественная деятельность. Я был зам секретаря партбюро по идеологии.
Ну, насколько я понимаю. Вы член КПСС? И был. Само собой, да, для того, чтобы был. Стать кандидатом?
Ну, в то время, да.
И да. Партбилет не сдавали?
Ну, я не знаю, как это сейчас оценивается, но я отдал партбилет 19 августа.
91-го года,
как только вот узнал о...
Ну, это было не просто соблюдение. Я знаю, потому что циничность историков по части подобных мероприятий. И тут очень часто идеологические топ-топлики не подводятся. Просто, ну, все, время применялось. Вот вам, пожалуйста, возьмите партбилет. Был? Нет? Ну,
нет, это такой шаг. Он был очень-очень сложный. Притом время, конец 80-х, это и дискуссии в партии, да, демплатформа в КПСС, и университетские партийные собрания, где дискуссии с профессором Орловым.
Они до сих пор, наверное, продолжаются?
Как-то. Да нет, сейчас мы об этом не спорим. Сейчас мы вроде бы нормально здороваемся. Вот тогда это было очень-очень все сложно. И вот наша факультетская организация как раз и отстаивала вот эту демократическую позицию в КПСС для реформирования КПСС. Но когда вот стали происходить события совершенно по другому сценарию. Ну.
А как вы встретили вообще вот начало 90-х, 91-й, 93-й? Как вы относились к тому, что происходило в небезразличной, я думаю, родной вам Чечне?
Ну, тяжело. Тяжело там. И отношения и до этого, что происходило вот в Прибалтике. Конец 80-х годов. Ну, потом, конечно же, Чечня. Но отношение критическое к этому было.
А вы, кстати, вот не помните взаимоотношения с чеченцами именно тогда, когда вот вы приезжали к родственникам туда еще?
Среди сверстников, да, были.
Чувствовалась напряженность уже? Там конфликты какие-то на национальной почве?
Были. Ну, это высоко не... Об этом не говорилось среди сверстников, что в национальной почве, но... Подтекст все-таки
казаки
бывал.
Чеченцы уже.
Да нет, здесь уже это старинный казачий род, но тут уже жили в перемешку, здесь уже мало чего казачьего оставалось. Но была напряженность. Угу. Именно тогда я получил там первый урок по поводу того, что официальной пропаганде слепо верить ни в коем случае нельзя. Вот если... Ну, это подростковые конфликты, но вот все равно.
Возвращаясь на Пермскую землю, тяжелые времена университет переживал в 90-е годы. Весьма. Но одновременно это были времена, когда многие студенты предпочитали заниматься бизнесом, учебе, и многие из тех, кто сегодня составляет, как принято называть, элиту и Пермского края, даже России, росли в буквальном смысле на ваших глазах или вместе с вами. Из вашего поколения очень много людей, которые стоят у руля сегодня, и многие из них, я думаю, вам знакомы лично. Вот эта вот среда, которая формировала нынешнюю российскую элиту, как бы вы ее охарактеризовали?
среда, которая...
У вас не было искушения тоже бросить академическую Ниву? Ведь, я думаю, знания позволяли как-то ориентироваться в пространстве в тот момент несколько иначе, чем это могли позволить себе там подавляющее большинство обывателей.
У меня даже была начальная стадия когда-то того, что от факультета... Факультет оказал мне поддержку для того, чтобы выдвинуться в депутаты Государственной Думы. Но на этом все закончилось, нет.
Была поддержка и все. Кандидатуры вы не выдвигали с моей.
Нет. Была поддержка, но нет. Как-то я понял, что, ну, может быть, все-таки не в полной мере это мое. А та среда, та почва, на ней могло произрасти самое разное. Самое разное. Ну, и... Начало 90-х годов, наверное, было тем временем, все же, которое, ну, не способствовало широкому формированию, ну, таких цивилизованных форм ведения бизнеса, ведения политики. Лихие 90-е. То есть они... Не могу сказать, что только негативно, но очень во многом предопределили, что происходит и дальше, потому что, ну, такая элита сформировалась.
И с этим, наверное, вот с 90-ми вы связываете то, что ваша докторская затянулась. Вы защитили ее в 2000 уже.
Нет, докторская затянулась прежде всего в связи с деканством. Но это первое. Второе. Одно время, ну, так, многие удивлялись, что я не доктор, а значит, оценивали меня как доктора. То есть это успокаивало. Хотя работа велась, там и монографии появлялись, статей достаточно.
У вас более 100 научных работ, публикаций различных.
Ну да.
Если не ошибаюсь.
Ну, в том числе достаточно была. Много монографий.
Да.
Как индивидуальных, так и коллективных, где либо я выступал организатором и автором тоже. Но...
Ну вот в 2009 году случилось.
А это еще во многом подтолкнуло то, что я возглавляю кафедру. А на кафедре новейшей истории России стало больше всего докторов наук. И мне, как заведующему...
Быть кандидатом?
Быть кандидатом и руководить докторами, ну, показалось уж чрезвычайно неприличным. И, наверное, это было таким... завершающим толчком к тому, что надо было оформлять работу.
Немного времени у нас остается, но все равно вот о вашей семье хотелось бы расспросить уже сегодняшнего времени, да, ну, достаточно коротко. Вы ведь достаточно... Вы женаты достаточно
да.
давно, и супруга да. разделяет ваши научные...
30, в этом году исполнилось 30 лет и 3 года.
33 года. Ваша супруга тоже ведь в науке, если
нет,
не ошибаюсь?
Нет, она... У нее инженерное образование, она ведущий конструктор на авиадвигателе.
И она, собственно, делила с вами хлеб-соль, да, все эти, да, когда да. наука влачила жалкое существование в 90-е, да. а, собственно говоря, инженерия тогда находилась не в лучшем
состоянии. Да, там тоже все было.
Можно ли
было
сказать, тяжело. Что вы прошли огонь и воду? И
много, много прошли, да. Да, действительно было.
Дети?
Тяжело. Дочь? Ольга?
Тоже собирается? Ну, ты тоже вновь?
Она выпускница в том числе и нашего факультета. Правда, у нее и второе образование было связанное с...
Вы как-то давили на нее в части выбора профессии и поступления?
Нет, давить нет. Нет, там были рассуждения. Она тоже гуманитарий. Были рассуждения о том, что, как, так, нет. Это ж, в общем, в большей степени ее выбор. Ведь ей жить совсем... этим. А вот по поводу тяжелых времен в начале 90-х, один из подарков, на что я смог насобирать денег, позволить дочери на день рождения, это купить сникерс Марс, батончики, и еще что-то вот такое же. Это был подарок на день рождения. Ну, вот, честное слово, больше у меня, так скажем, свободных средств не было.
Ну, слава богу, времена изменились. Ведь изменились лучше.
Нет, по сравнению с этим, конечно.
Не будем о вашей общественной работе. Почему-то вот у меня вот копились вопросы по части, почему вы только там в 2012 году начали как-то активно участвовать в политической жизни, возглавили общественную палату. Вот и вы ведь именно в 2012 году. Хотя были попытки, вы говорили про
депутатов. Нет, ну, я был в палате за два года до того.
Но не руководили ей.
Нет, ну, я был председателем одной из комиссий.
Я думаю, что это будет тема какого-нибудь отдельного разговора. Спасибо большое, Игорь Константинович Кирьянов, доктор исторических наук, профессор, декан исторической историко-политологического факультета Пермского государственного национально-исследовательского университета, был в гостях у программы «Биография» на «Эхе Перми». Провел ее для вас Артем Жаворонков. Спасибо, Игорь Константинович.
Спасибо.
До новых встреч.
Всего
доброго.